Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Оппозиция на карантине. Эпидемия, самоизоляция, карантин ставят очень нелегкие дилеммы перед российской оппозицией, перед протестным движением, перед несогласными вообще. Использует ли власть это все для создания перманентного чрезвычайного положения, перманентного карантина? Как можно протестовать, когда запрещены массовые мероприятия и вообще как таковой выход на улицу? И вообще, каковы перспективы российского протеста после эпидемии коронавируса? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Режим самоизоляции, введенный по всей стране, отразился и на российской оппозиции. Карантинные меры останавливают проведение любых акций и митингов, не говоря уже о несогласованных, за которыми, помимо основного штрафа, следует еще и за нарушение режима самоизоляции. Новый механизм аргументированной охраны здоровья граждан на фоне эпидемии. 13 мая Госдума досрочно приняла закон о возможности голосовать на выборах дистанционно и по почте, а также используя портал госуслуги. Этот законопроект был принят быстро, его рассматривали при сокращенной процедуре. Поправки в Конституцию, по которым голосование должно было пройти 22 апреля, одна из которых обнуляет президентские сроки Путина, перенесли из-за пандемии. Теперь голосование по поправкам превратилось в сложную политическую задачу, где сейчас главное не снизить легитимность власти. Сценарий под названием «закручивание гаек» предполагает ужесточение политического режима в стране, однако рассуждать о конкретных сценариях пока рано, по крайней мере до окончания эпидемии. Раздражение экономическое очень легко может перейти в социальное, поэтому власть сейчас очень аккуратно выбирает пути смягчения принятых карантинных мер. Оппозиция существует в пределах квартир, интернета и редких акций. Новый плацдарм, онлайн-митинги, петиции. Не так широко освещаемые в средствах массовой информации, скорее распространяемые по социальным сетям. Каким будет протест после снятия режима самоизоляции? Как голосовать по поправкам в Конституцию? И какие законы еще сможет провести власть, прикрываясь эпидемией?
У нас в гостях политик Алексей Навальный, основатель фонда борьбы с коррупцией. Алексей, добрый день. Приветствую вас по скайпу. Да, как я понимаю, из вашего дома, из самоизоляции. Я хочу спросить. Вирус сделал то, чего не смогла добиться Росгвардия. Убрал людей с улицы и как бы наложил запрет на митинги. Что делать в этой ситуации?
Если задача была убрать вообще всех людей с улиц, то да, вирус действительно выполнил эту задачу. Забавно, что мы обсуждаем это сейчас, когда в России вообще не существует никакого карантина. Тем не менее, как совершенно правильно заметил ваш корреспондент, судя по всему, власть, конечно, как можно дольше попытается продлить вот эти вот карантинные и псевдокарантинные меры для того, чтобы преследовать свои политические цели. И в первую очередь, конечно, добиться нужного и правильного голосования по так называемым поправкам Конституции. У меня нет больших сомнений в том, что вот на будущей неделе будет объявлено, и это голосование власть попытается провести 24 июня.
Что делать в этой ситуации оппозиции? Каковы могут быть вообще протесты без вот этого вот массового уличного компонента?
Как мы видим прямо сейчас, можно добиться довольно высокого градуса протестной активности и без какого-то уличного компонента. Ну, собственно говоря, не только оппозиция, власть и обычные люди, вообще весь мир сейчас получил опыт о том, как можно жить по-новому в этой ситуации, как можно будет продолжать жизнь по-новому, потому что, очевидно, какие-то вещи останутся с нами надолго. Я бы сказал, что именно сейчас градус протестной активности среди просто вот горожан, среди жителей, среди людей, ну, наверное, один из самых высоких за последнее время. Посмотрите на вот эти все видеообращения врачей в вашем сюжете, вы тоже показывали их сейчас. Просто сейчас, я бы сказал, такая ярость зреет среди тех, кто раньше не был замечен в участии в протестном активности или прямой политике. Это врачи, представители малого бизнеса, ну просто обычные люди, которые остались без дохода. Сейчас, собственно говоря, последние пару месяцев, ну мы, в свою очередь, сконцентрировались на том, чтобы именно продвигать нашу кампанию «Пять шагов», кампанию прямой денежной помощи населению. Сотни тысяч людей оставили подписи, и судя по тому, что эти меры обсуждаются абсолютно везде, их комментируют абсолютно все, в каком-то смысле мы достигли своей цели. Но сейчас, когда действительно невозможно проводить массовые митинги, а хотелось бы, конечно, провести по всей стране общероссийские акции, направленные против продления сроков Путина, задача по-прежнему остается вести агитационную кампанию за то, чтобы не признавать эти выборы и, соответственно, не признавать новые сроки Путина.
Вот сейчас как раз показывают наши корреспонденты ваши предложения по пяти шагам. Вообще, да, я посмотрел цифры последние, они впечатляют. Там в общей сложности уже, так сказать, более 2 миллионов даже, по-моему. На вашем сайте 500 тысяч, ВКонтакте 700 тысяч, Change.org 400 тысяч, ROI 100 тысяч. Кстати, вот что значит, если 100 тысяч на ROI? Вы считаете, что будет какое-то обсуждение или это все формально обойдется? Потому что это обязаны обсуждать в федеральных органах.
Они обязаны обсуждать, они будут обсуждать это обязательно. Ну, я не сомневаюсь, что они будут обсуждать это формально. Тем не менее, мы их вынудим что-то сказать именно на официальном уровне. Собственно говоря, мы слышали, об этом уже сказал Набиуллин, Силуанов, не знаю, Чубайс. Ну, многие представители, так скажем, российского властного истеблишмента были вынуждены так или иначе прокомментировать эти меры. И потому что мы ведем кампанию, и потому что все авторитетные российские экономисты поддерживают эти предложения. Ну, нам здесь в данном случае в ситуации с ROI очень важно, чтобы правительство России официально сказало, ну, в каком-то, если хотите, глядя в лицо 147 миллионам людей, сказало, что, ребята, мы вам не дадим денежную помощь, или наоборот, дадим. Мы не исключаем, что все-таки, если все больше и больше людей будет поддерживать, так или иначе власть будет вынуждена расширить меры помощи, но в конце концов они же начали выплачивать по 10 тысяч на ребенка, хотя бы, ну, хотя не с 0 до 18, но хотя бы с 3 до 15.
Онлайн вообще может оставаться достаточной площадкой протеста, если все эти меры затянутся еще на несколько месяцев, если будет вторая волна осенью? Потому что, в принципе, много деятельности, как я посмотрю, да, и Zoom-протесты, и ваши же петиции собираются, и Change.org, и так далее. Можно ли всерьез рассматривать онлайн не как временную меру, а как некую новую территорию консолидации?
Нужно все-таки смотреть на политическую деятельность немного шире. Понятное дело, что когда вот люди на улице собрались, огромный митинг, они машут флагами, они что-то кричат, и это выглядит для всех как настоящая политика, и всем кажется, это и есть настоящая политика, и это здорово, и это, собственно говоря, и есть настоящая политика, и самое мощное ее проявление, но этим все не исчерпывается. Во-первых, в любом случае будет голосование, и мы увидим в ближайшие, наверное, неделю фактически такое массовое изнасилование сознания всех российских граждан, которых просто будут вот максимально цинично убеждать и заставлять идти продлевать сроки Путина под предлогом того, что нужно поддержать русский язык, нужно поддержать врачей и так далее, и так далее. Во-вторых, есть кампания, сейчас идет огромное разоблачение лжи по поводу последствий коронавируса, смертности коронавируса. В сентябре нас ждут выборы, и в сюжете, который вы показали, описывался сценарий. И так было сказано. Вот будет ли жесткий сценарий? Но я хочу сказать, что то, что произошло на прошлой неделе с поправками в законодательство о выборах, это и есть путь по жесткому сценарию. И в этом смысле прямо сейчас, если вы спрашиваете там про мою политическую повестку прямо сейчас и моих коллег, это вопрос о том, что делать с выборами, потому что мы создали систему умного голосования, она эффективна. Власть на нее ответила тем, что она сейчас полностью сняла любые барьеры перед фальсификацией. Ну, вот каждый кандидат в стране сейчас мне пишет. Я не понимаю, идти на выборы или не идти. Это большой вопрос.
А какая ваша стратегия по отношению к голосованию, вот, предлагаемому 24 июня? То, что голосование по поправкам в Конституцию. Что вы рекомендуете в данном случае? Какой с точки зрения протестного движения будет наиболее эффективная стратегия?
Мы считаем это голосование фальшивкой, мы его не признаем. Мы понимаем, что там есть огромное количество, ну, то есть там просто нету, давайте более четко сформулирую, там вообще не существует никаких механизмов контроля. Ну, то есть, в принципе, невозможно проконтролировать результат. Тем не менее, огромное количество людей так или иначе вынудит пойти на это голосование. Поэтому, ну, пока до объявления даты, после того, как будет объявлена дата, и будут наконец-то написаны какие-то правила, по которым будет происходить голосование, пока стратегия звучит так, что мы, во-первых, не признаем, но если вас заставляют туда идти, нужно идти голосовать «нет».
Идти голосовать «нет». В принципе, вообще, вот если смотреть шире на карантин, он, как вы на него смотрите? Как некая угроза нынешнему режиму или как точка, на которой режим достигнет некого нового уровня консолидации, может быть, на уровне большего уровня репрессий? То есть это больше, так сказать, возможностей пандемии, это больше выдает возможности для власти или для протеста, для оппозиции?
Что касается возможностей, сложно говорить, но мы можем просто посмотреть на рейтинги. Мы видим беспрецедентное падение рейтингов власти, и оно будет продолжаться, и власть с этим сделать ничего не может и не хочет. Но власть в этом смысле, она действует предельно цинично. Они видят, с одной стороны, что рейтинги их падают и будут падать, с другой стороны, сейчас, прямо сейчас, заранее, вводят новое регулирование и избирательных кампаний, и дают совершенно фантастические новые полномочия полиции для того, чтобы не дать оппозиции использовать вот эти возможности. Ну, давайте даже не будем говорить про несистемную оппозицию, типа меня и моих коллег, которых традиционно не пускают на выборы. Понятное дело, что такое падение рейтингов власти открывает окно возможностей там, для коммунистов, для ЛДПР. Как угодно можно говорить о том, что они служат этой власти, являются там крылом Единой России. Тем не менее, это не совсем так. Для них открываются возможности, и власть сейчас планомерно все эти окошки возможностей закручивает, завинчивает и замуровывает.
Ну, то есть, да, как я понимаю, появляются постоянно новые трещины, да, вот, скажем, мы сейчас видим то, что, скажем, с Дагестаном сейчас происходит, да, когда невозможно скрывать статистику по смертности, и власть занимается таким постоянным латанием, да, заливанием варом вот этих вот новых трещин в асфальте.
Совершенно верно.
Которые появляются. А какие вы видите, вот помимо голосования, возможного 24 июня, какие вы видите основные вот эти вот трещины, точки, на которых можно было бы работать и подчеркивать неэффективность власти?
Прямо сейчас мы очень много времени тратим на то, что помогает профсоюз врачей. И вообще мы попытаемся помогать и всячески стимулировать медиков по всей стране, и врачей, и медсестер, и фельдшеров, для того, чтобы они создавали свои горизонтальные сети в том виде, в котором они хотят это делать. Это первое. Второе, как я уже сказал, борьба с ложью. Вот это вот бесконечное вранье про уровень смертности, про количество заболевших, про помощь, которую якобы оказывают, про зарплаты, которые якобы повышают. Про это нужно много говорить, и мы говорим об этом. Следующее – это очевидные грядущие и вот уже в полный рост встающие перед нами масштабные фальсификации на вот этом голосовании по путинским поправкам. Ну, даже это не будет не просто фальсификация, это будет грандиозная подделка результатов этого недореферендума. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы его не признаем, несмотря на то, что я туда не пойду и призываю голосовать только тех, кого заставят туда идти, мы будем очень внимательно смотреть за всеми нарушениями, мы попытаемся организовать хоть какое-то наблюдение. Ну и третье, это все-таки голосование, которое пройдет в сентябре в регионах. Мы по-прежнему призываем всех участвовать в умном голосовании. И, скажем так, политическая система в стране сейчас такова, что партия власти «Единая Россия» должна проиграть. А власть делает все для того, чтобы обеспечить себе ситуацию, при которой они фальсифицируют голоса в пользу «Единой России». Вот мы должны все вместе противостоять этому.
Какие еще, скажем, что относительно медицины? Какие ваши, программы, может быть, относительно того, в каком виде медицина выйдет из этого кризиса? Вот сейчас вы работаете с профсоюзами врачей, но в целом, глядя на то, как медицина справляется с российская медицина справляется с нынешним кризисом?
Как российская медицина не справляется с нынешним кризисом? Ну, очень важно, чтобы когда этот эпидемия закончится, и нам всем уже сейчас очень сильно надоело ее обсуждать. И я думаю, что когда ограничительные меры снимут, вообще мы не захотим бесконечно это все обмусоливать. Однако же очень важно именно в тот момент не забыть про здравоохранение, проблемы здравоохранения, потому что сейчас стало совсем очевидно, что у нас никогда не будет ничего хорошего, если мы не увеличим финансирование российского здравоохранения в процентах ВВП на уровне развитых европейских стран. То есть в 2-3 раза. Ну и вообще в целом только смена экономической и политической, может быть, если хотите, смысловой парадигмы российского государства должно произойти в сторону инвестиций в человеческий капитал. Путин тоже очень любит это говорить. Человеческий капитал, инвестиции в человеческий капитал. Но мы видим просто бесконечное инвестирование в Ростех, и в какой-то именно в этот сектор, то, что называется правоохранительное, на самом деле такой бандитско-силовой. Но либо мы увеличим финансирование образования, здравоохранения, то есть именно человеческий капитал, в 2-2,5 раза, либо по-прежнему мы будем идти по наклонной, которая будет становиться все круче и круче.
У нас буквально пару минут. Хотел спросить ваши, как бы, ваши личные жизненные стратегии по отношению к карантину, к изоляции. Что вы можете сказать? Как вы, так сказать, вот эти вот все недели, месяцы переживаете? Что вы можете посоветовать людям, чтобы справляться со всем этим происходящим?
Ну, вы знаете, традиционные советы, которые вот говорят сейчас, это: а вот почитайте такую книжку, или посмотрите такой-то сериальчик, или займитесь развитием себя. Я, честно говоря, даже не буду говорить такие рекомендации, потому что понимаю, насколько это раздражает 85% людей, которые сейчас сидят без дохода или с сократившимся доходом. Ну и, честно говоря, мне кажется, очень много, моя личная точка зрения, очень много идет рассказов о том, как мы сейчас все классно, продуктивно читаем книжки на карантине. Вот я тоже наметил себе прочитать очень много умных книжек, посмотреть лучшие сериалы, пройти несколько курсов онлайн-образования на Курсере. Ничего, к сожалению, ну почти ничего из этого не сделал. Последние недели, конечно, я нахожусь в гневе и в ярости в связи с тем, что не разрешают хотя бы пробежки делать в Москве. Это традиционная российская история. Сначала не было никаких мер ограничений, а сейчас запрещено все, даже бегать на улице. И я, наверное, сейчас, ну, с личной точки зрения присоединился к тем протестным голосам российских бегунов и джоггеров, которые говорят, ну, хотя бы одиночные пробежки нужно разрешить. А так, в общем-то, у нас обычная жизнь обычной московской семьи, сидим дома.
Ну да, в принципе, я думаю, что ваша жизнь тоже не настолько радикально изменилась, столько сетевой деятельности, столько онлайна и Навальный лайв, что как бы вот это вот все, так сказать, не так сильно меняется с карантином.
Ну, вы знаете, мне-то вообще очень просто переносить карантин, потому что, во-первых, у меня был все-таки год домашнего ареста, да, это такой опыт с гораздо большими ограничениями, чем карантин. Нельзя ни с кем связываться, нельзя ничем пользоваться, нельзя в буквальном смысле выходить из квартиры вообще. То есть я год сидел под домашним арестом, не выходя из квартиры вообще. Мне были запрещены любые прогулки и походы. Но потом все-таки не то, чтобы я призываю всех посидеть месяцок в камере, но вот 2 месяца ареста в настоящей камере, они дают любому человеку много понимания того, какая на самом деле полная ерунда сидеть дома, когда у тебя есть домашняя еда, домашняя постель, телевизор, интернет. Поэтому для меня это все не очень сложно.
Ну что ж, спасибо, Алексей. Спасибо за этот тоже то, что поделились этим опытом. Все познается в сравнении. И действительно, те, кто сейчас переживает сложности карантина, вспомните о тех, кто был и на домашнем аресте, или тех, кто вообще сейчас находится в камере, и там и вообще в состоянии полной неизвестности, учитывая ту паузу, ту замороженность, на которую стала система исправления наказаний. Алексей Навальный, политик, основатель фонда борьбы с коррупцией, был у нас в гостях. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о стратегиях оппозиции на карантине. Что делать, когда жизнь поставлена на паузу? Что делать, когда запрещены массовые митинги? Как человек, не согласный с нынешней властью, может выразить себя? Особенно в преддверии предполагаемого голосования по поправкам Конституции, которое, вероятно, будет состоиться 24 июня. Об этих дилеммах рассуждает политик Дмитрий Гудков в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Любые протесты во время эпидемии, во время такого так называемого локдауна возможны только в онлайне. Вот, поэтому любая активность возможна тоже только в онлайне сейчас. Вот, это, например, различные требования петиции, которые сегодня массово подписывают. Или, например, мы сделали проект «Свободу всем.ру», где мы требуем принятия проекта амнистии от Государственной Думы. Такой широкой амнистии, чтобы были освобождены и политические заключенные, и предприниматели. Там большой перечень статей, по которым мы предлагаем эту широкую амнистию провести. Вот. Собственно говоря, уже разработали законопроект, который внесли в Госдуму от Сергея Шаргунова. Сейчас мы просим всех граждан активно писать письма в разные фракции Госдумы, в администрацию президента, потому что уже и КПРФ писалась за этот проект амнистии, и Совет по правам человека поддерживает амнистию в той или иной форме. Так что вот такие формы протеста, такие формы активности сейчас возможны. Но при этом онлайн-протест, онлайн-активность, она не может заменить реальные выступления людей на улицах, на площадях. Принят новый закон о выборах, который, по сути, на этих выборах ставит крест. Ну, например, запрещено участие в выборах людям, проходящим по ряду уголовных статей. То есть там есть, например, такие вещи, надругательство над трупами, Вот, с одной стороны. А с другой стороны, туда попали такие статьи, как Дадинская статья. Это неоднократное нарушение правил организации митингов. То есть вы три раза не в том месте встали с плакатом, и вы уже не можете участвовать в выборах. В лучшем случае, да. В худшем случае вам светят несколько лет тюрьмы, как Косте Котову и как самому Ильдару Дадину. Или домашний арест, как Вячеславу Егорову. Там же среди статей, например, закон о фейках. То есть если вы, например, не согласны с официальной статистикой по коронавирусу или неважно какой информации, и распространили свою версию, свой взгляд на эти события, если вашу информацию признают судом фейком, вы тоже попадаете под статью закона о фейках и, собственно, тоже не можете участвовать в выборах. Плюс там экстремистские статьи, по которым в основном экологов, политических активистов сажают или там арестовывают. Все это тоже включено в перечень статей, по которым, если человек проходит, то он не может в течение 5 лет участвовать в выборах. Поправки в Конституцию, они и так уже приняты. Вот. А готовы ли они будут это голосование провести летом, когда люди уже, по сути, в бешенстве от того, что им не разрешают выходить из дома, не разрешают работать. 2 месяца они без средств к существованию, и при этом любой выход на улицу карается штрафом там, минимум 5000 рублей. Поэтому люди сейчас настроены против власти, и это чувствуется, ощущается. У меня такое ощущение, что они вообще это голосование могут потихонечку переносить, чтобы вообще про него все забыли. А все, что нужно, они уже приняли.
Политик Дмитрий Гудков в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу экономист Владислав Иноземцев. Владислав, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну вот да, слушали, наверное, тоже Дмитрия Гудкова. И я тоже хотел поговорить о той колонке, вы на СНОБе написали, относительно требований и стратегии оппозиции, которые должны быть сейчас. По вашему мнению, карантин, он повышает градус протеста? Может ли он стать той точкой консолидации протеста, о которой многие говорят?
Ну, знаете, он, конечно, повышает, с одной стороны, градус протеста, но, с другой стороны, нужно прекрасно понимать, что все-таки, когда Дмитрий говорил относительно того, что 85% людей сидят сегодня без денег и работают, не совсем так, по той простой причине, что все-таки в России очень велика доля бюджетников, огромное количество пенсионеров, которые получают свои зарплаты и пенсии так же, как они получали раньше. Однако, естественно, консолидация, точнее, готовность к консолидации существует. Но вот что касается какой-то непосредственно реальной консолидации и готовности действовать, она зависит от того, насколько будут даны четкие ориентиры самой оппозиции. Потому что пока точек консолидации нет. Очень много народу не хотят Путина. Вы прекрасно показываете там девушку, стоящую на почте, с лозунгом «Хватит с меня Путина». Таких людей много. Но что дальше? Какая альтернатива? Что можно делать? Что, к чему хочет оппозиция? Кто такая эта оппозиция, в конце концов? Это очень большой вопрос. Поэтому мне казалось бы, и, собственно, в этой статье я пытался это сказать, что тем, кто против нынешнего режима, а я бы все-таки назвал скорее не столько оппозиции, сколько некое сообщество недовольных, да, людей, несогласных, потому что оппозиция все-таки политическая структура, которой в России сегодня, объективно говоря, нет. Вот. Этим людям необходимо найти какую-то реперную точку, точку, от которой они оттолкнутся в своем протесте, в своем неприятии. И вот голосование по Конституции, который, я убежден, Путин сам проведет, потому что, как мы знаем, он не признает своих ошибок, очень редко отступает от своих планов. Вот именно это голосование сейчас может стать очень важной точкой консолидации. Поэтому спорить о том, следует ли голосовать за Конституцию или против, идти на это голосование, участвовать в него нет, кажется мне очень контрпродуктивным. Конечно, нужно идти, конечно, нужно участвовать, и, конечно, нужно пытаться против этой идеи выступить. И на самом деле, вот, попытка собрать очень мощный консенсус против путинской реформы, она, на мой взгляд, очень важный момент консолидации оппозиции. Даже если это голосование будет политизировано, даже если оно пройдет так, как хочет президент, то, конечно, этот момент, он очень важен для оппозиционных сил с тем, чтобы показать свое единство и показать какую-то возможность коллективных действий.
То есть это, видимо, ближайшая точка, да, видимо, через месяц, 24 июня, точка сборки, точка тестирования возможностей оппозиции. Ну, или, как вы правильнее говорите, наверное, несогласных, да, вот это вот распределенный процесс несогласия.
Понимаете, я бы даже сказал, что это не ближайшая точка, а единственная точка в ближайшие годы, просто потому что абсолютно прав Дмитрий, когда он говорит о том, что новое избирательное законодательство, оно, в принципе, исключает возможность любых реальных выборов на протяжении ближайших лет. И сейчас, опять-таки, даже если выборы будут проходить какими бы ни были условиями, все равно это будут выборы между Путиным и неизвестно кем, условно говоря, охранником Жириновского. И в этой ситуации всегда будут выбраны такие политические соперники на каждом уровне выборов, которые позволят власти сохранить свое положение. В нынешней ситуации мы видим четкий выбор, да, традиционную дилемму, да или нет, за бесконечного Путина или против бесконечного Путина. В этом моменте, конечно, люди поймут, за что они голосуют, лучше, чем если им будет предложено несколько фейковых кандидатов. Поэтому это не просто ближайшая точка выбора, это, наоборот, самая важная и единственно возможная сильная точка выбора на ближайший год.
Я бы хотел остановиться на той мысли, которую вы и сейчас говорите, и в статье вашей проводили, о том, что нету как таковой структурной реальной оппозиции, но есть большая масса распределенного протеста. В каком-то смысле даже она может становиться критической. Вот учитывая то, что сейчас на глазах рождается, или, может быть, нам кажется, какая-то такая новая распределенная сетевая цивилизация с новыми формами цифрового взаимодействия, может быть, можно говорить о каком-то облачном протесте, распределенном протесте, цифровом протесте, который будет более эффективен, чем традиционные партии, выборы, митинги, вся вот эта вот классическая политика эпохи модерна?
Я бы так, честно говоря, не сказал. То, что мы сейчас видим, вот идея сетевого протеста, идея сетевого действия, идея сетевого общения, это некий эрзац-процесс, который, безусловно, важен. 2-3 месяца карантина, самоизоляция и общение в сети – можно вполне потратить, например, очень адекватно на выработку неких программ дальнейших действий, некого понимания того, к чему мы призываем, дополнительных лозунгов, некого видения перспективы. Этот момент очень важен, да? Но в то же время я абсолютно убежден, что никакие подобного рода действия не могут заменить реальной политики, реальных выборов, реальных митингов, реального давления на власть. Власть любая, не только путинская, любая власть, она непривычна к восприятию каких-то сетевых форм действия. Власть – это явление вечное. Да? Пропаганда для нее – это один из моментов, который помогает ей укрепляться. Но так или иначе, без прямого взаимодействия на выборах и на митингах позитивный прогресс для недовольных, он, на мой взгляд, невозможен. Поэтому я как раз хотел бы сказать, что любое действие в сети, как, например, мы помним в условиях арабской весны, это некий, скажем так, инструмент консолидации. Но он не может заменять действия. Власть была бы очень счастлива, если бы весь протест ушел в онлайн-митинги, если бы он весь ушел в обсуждение петиций, которые, опять-таки, движутся в никуда и никогда не принимаются во внимание. Поэтому я думаю, что вот здесь очень важно не перейти тонкую грань и не забыть о том, что некие предварительные шаги ни в коем случае не изменяют реально.
Ну да, то есть нам все равно так или иначе придется возвращаться к традиционным институтам и формам борьбы за власть и каналам протеста. Хорошо, я тогда хочу здесь перейти к тем пунктам, требованиям, которые, по-вашему, должна выдвигать оппозиция. Мне здесь кажется несколько интересных, но первый достаточно очевидный, то, о чем говорил и Алексей Навальный, да, это делиться деньгами. То есть вот это вот и то, в чем такая разительная, в чем такой разительный контраст действий российской власти и большинства развитых стран.
Контраст разительный. И, собственно говоря, те предложения, которые Алексей Анатольевич высказывал, они вполне реалистичны, разумны. Да? Их высказывал не только он, а, насколько я помню, первыми выступили в этом ключе представители партии «Яблоко», затем целая группа экспертов-экономистов, Гуриев, Сонин, Алексашенко, я там тоже участвовал, Кирилл Рогов. Они тоже готовили подобного рода предложения. То есть в данном случае мы полностью согласны с Алексеем относительно того, что действительно власть должна деньгами делиться. Но опять-таки, понимаете, это вопрос разовый. Даже если мы посмотрим на самые успешные страны в отношении, те же самые Соединенные Штаты, Германию, Японию, которые выделили самое большое количество финансовых средств для обеспечения вот такого рода поддержки, все эти страны используют это как разовую меру. Да, я прекрасно понимаю, что предложение Алексея, они сводятся приблизительно к распределению 10 с небольшим триллионов рублей из резервного фонда через непосредственно прямые выплаты, через отмену налогов на малый и средний бизнес на определенный период. Это, безусловно, правильные требования. Я с ним полностью согласен. Можно спорить о каких-то конкретных суммах, но сама по себе идея компенсации со стороны власти за те действия, за те неудобства и за те перерывы в бизнесе, которые власть сама ввела определенными своими решениями, она очевидна, да? Она необходима. Но, опять-таки, проблема заключается в том, что российская власть, она изначально власть перераспределительная. То есть и она стоит в том, что у людей есть деньги, которые они берут из рентной экономики и передают людям, там, пенсионерам, бюджетникам, кому угодно. По большому счету, вот этот акт раздачи денег из резервного фонда – это последний шаг вот в этой перераспределительной модели. Но мне кажется, нам нужно найти дальше. Еще раз повторю, я за то, чтобы власть делилась сегодня в этих сложных ситуациях деньгами с населением. Но следующие шаги программы, они должны, безусловно, быть ориентированы на большую хозяйственную самостоятельность, на снижение тех гигантских мер регулирования, которые власть наложила на бизнес и общество, и в целом на увеличение хозяйственной свободы. Потому что никакая политическая свобода не должна предшествовать свободе экономической. Потому что без таковой она не дает тех результатов, которые, в общем-то, к которым стремится любое либеральное общество. В этом отношении еще Фаид Закая прекрасно сказал, что либеральное несвободное общество, экономически либеральное несвободное общество, имеет гораздо больше шансов на успех, чем свободное и квазисвободное общество без либеральной экономики.
Еще из ваших предложений я хотел спросить. Вы говорите о необходимости перехода к общественной медицине. Здесь, может быть, даже шире поговорить не только о России, а вообще в мире. Насколько нынешний кризис может подтолкнуть государство к, так скажем, ренационализации или обобществлению больших секторов медицины или, скажем, фармакологической индустрии?
Нет, я думаю о том, когда я предлагал обсудить эту тему, я имел в виду, в первую очередь, не то, что необходима государственная медицина. Мы имели же государственную медицину в Советском Союзе, она не всегда эффективна. Медицина, в кавычках, государственная, которую мы видим в Европе, она представляет собой очень сложный симбиоз между вполне частной медицинской практикой и государственным финансированием. Вот в этом отношении, я думаю, это важнейший момент, заключающийся в том, что когда мы говорим о государственной медицине, мы должны не говорить не о государственной медицине, а о государственном механизме финансирования здравоохранения. Это две большие разницы. Когда, допустим, вы приходите во Франции или в Германии к врачу, вы можете заплатить ему реально за оказанные медицинские услуги, а потом требовать это со своей государственной страховки. В этом отношении врач не считает себя госслужащим. Он абсолютно нормальный, свободный предприниматель, который работает так, как работали, ну, работала медицина на протяжении многих поколений. Но государство покрывает либо всю, либо значительную часть ваших расходов. В России, я думаю, что этот вариант тоже достаточно важен, но я говорю конкретно о очень маленькой задаче. Я не думаю, что сейчас мы сумеем провести очень серьезную реформу. Речь должна идти о том, что финансирование медицины должно быть намного прозрачнее, потому что проблема, и здесь, я думаю, Алексей Анатольевич лучше меня представляет, это проблема заключается не только в том, что государство выделяет мало денег на медицину, а в том, что эти деньги идут нецелевым образом, что медицина у нас крайне разнообразна в том плане, что из одной и той же кассы берутся деньги на очень плохие или вообще отсутствующие больницы в отдельных регионах страны, и наоборот, на больницы для избранных, которые обслуживают людей в, соответственно, Москве и городах-миллионниках. Поэтому, во-первых, нужен очень мощный контроль, а во-вторых, для того, чтобы медицинское финансирование медицины у нас развивалось, нам нужно максимально освободить и дерегулировать все возможности ее финансирования с точки зрения благотворительности, с точки зрения освобождения возможности использования в качестве там, освобождения налога на прибыль средств крупных компаний, которые идут в понятные медицинские проекты, а не в некую, некие абстрактные фонды и так далее. То есть нам нужно пытаться мобилизовать инициативу и частных лиц, и крупных компаний, и государства, тем, чтобы эти деньги вливались опять-таки в конкурентную медицинскую среду в том числе.
То есть это может стать частью вот этой вот протестной, большой протестной программы, большой протестной стратегии, в которой включен и бизнес, и вообще более широкое перераспределение, может быть, да, вот этих средств, выделяемых на средства на цели национальной обороны, безопасности, в человекоориентированные индустрии.
Понимаете, вот мы снова возвращаемся к повестке дня несогласных. И мне кажется, что здесь очень важный момент заключается в том, что когда мы говорим о будущем, да, все-таки картина будущего, она сложнее, чем любые там 2, 3, 5 шагов и даже 100 дней. Да? Поэтому, когда мы говорим о будущем, нам нужно понимать очень важную вещь. В каждой области это видение будущего должны рисовать определенные специалисты. Проблема наших несогласных заключается в том, что среди них есть исключительно яркие личности, которых я глубоко уважаю, мотивация которых мне абсолютно понятна, но которые никогда не могут договориться между собой. И проблема эта заключается в том, что, конечно, лидер он один. И в этом отношении мне всегда казалось, что бороться каким-либо лидером, не имеющим доступа к масс-медиа, с очень, так сказать, действующим в очень тяжелых условиях подавления оппозиции с таким достаточно, скажем так, харизматичным лидером, как Путин, очень сложно. Поэтому, говоря о распределенности, да, вот этой оппозиционной деятельности, я бы предложил в первую очередь говорить о том, что оппозиция должна предложить некий набор людей, каждый из которых мог бы быть спикером, специалистом, компетентным человеком в определенной отрасли. То есть не обязательно, чтобы кто-то один высказывался и в медицине, и в экономике, и о геополитике, и о многих других вещах. Вполне возможно найти людей, каждый из которых наиболее адекватно отражает оппозиционную повестку дня по каждому вопросу. И фактически в этой ситуации не согласны выступить бы группой, как я это называю, там, теневым правительством, в ситуации, в которой кто-либо мог быть спикером по той или иной теме. И в этой ситуации возникла бы широкая повестка дня, которая могла бы обсуждаться, которая могла бы совершенствоваться и преподноситься обществу. Мне кажется, что это уменьшило бы вот эту бессмысленную конкуренцию оппозиционных лидеров и дало бы определенные дополнительные видения и перспективы.
Спасибо. У нас в гостях был Владислав Леонидович Иноземцев, экономист, который говорил о стратегиях оппозиции. И мне кажется, что здесь очень важная точка, которую нам нужно понимать, что, как и во всем, этот кризис – это не только, так сказать, запрет выхода на улицу. Это, с другой стороны, и шанс для формирования гораздо более широкой коалиции, гораздо более широкой протестной повестки. Программа «Археология». Говорим сегодня об оппозиции на карантине, об оппозиции в условиях самоизоляции. Каковы могут быть стратегии российской оппозиции в условиях пандемии, в условиях неопределенности того, когда будет снят локдаун и когда будут открываться наши улицы, наши кафе, наши рестораны, собственно, вся социальная жизнь. О том, как государство давит, собственно говоря, да, использует карантин для задавливания свободной инициативы, о том, как должен реагировать на это гражданин, рассуждает политик Юлия Галямина в разговоре с Антоном Сергеенко.
Прежде всего, надо идти наблюдать, кто может, потому что скоро, я надеюсь, наблюдатели объявят о том, как они будут действовать. Кроме того, если вы готовы агитировать людей, объяснять им, что эти поправки ведут Россию не к процветанию, а скорее к разложению и пропасти, потому что несменяемость власти приводит всегда к довольно серьезным последствиям, в том числе экономическим. И, конечно же, нужно приходить на участки и голосовать «нет», или если это будет электронное голосование, голосовать электронно. Мы прекрасно понимаем, что там будет высокий уровень фальсификации. Тем не менее, здесь важно не просто сам результат, а то политическое действие, которое вы сделаете, то активное действие по выражению несогласия с обнулением сроков Путина, с бесконечной пролонгацией того, что происходит сейчас, пролонгацией насилия, беззакония, бедности, неравенства. Если вы с этим не согласны, то вы можете прийти и выразить это несогласие легальным способом. Другое дело, что понятно, что результаты будут фальсифицировать, но вы-то, проголосовавшие, будете знать, как вы проголосовали. Другие проголосовавшие тоже будут знать, как они проголосовали. И яркое, явное несоответствие результатов голосования и того, что мы знаем, да, оно будет свидетельствовать и будет доказательством того, что вся эта процедура и все поправки, все изменения Конституции являются нелегитимным.
Политик Юлия Галямина в разговоре с Антоном Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу из Праги Александр Морозов, политолог, научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова. Саша, приветствую.
Добрый день.
Привет из Праги. Как там говорилось раньше, привет эмигрантам, свободный Париж. Привет эмигрантам, свободную Прагу. Я думал, у вас там надеялся, что, может быть, ты будешь где-нибудь сидеть в этой загородке, как там, сад, вот этот, Биргартен, или в какой-нибудь. Как я понимаю, у вас уже жизнь вся вернулась практически к нормальности, люди пьют пиво, и, в общем, жизнь течет, да, в Праге?
Да, в общем и целом это уже, можно сказать, такое возвращение в полном объеме. Конечно, есть еще незначительные ограничения, маски будут сняты 25 мая, внутренняя часть ресторанов еще не открыта, но в целом, конечно, уже город живет своей жизнью.
А страх остался у людей? Вот есть какая-то осторожность при контактах, при когда люди здороваются?
Ну, я бы сказал, что дисциплина соблюдается. То есть все осознают, что те, кто болен или там чувствуют себя неуверенно, или в местах скопления людей надо одевать маски, это все совершенно соблюдается. Но при этом, конечно, уже там, где ситуация позволяет, люди ведут себя как прежде. То есть страха, я бы сказал, не видно. Я только что был в глубине Чехии. Там это особенно заметно. Люди, конечно, живут так, как они жили раньше.
Ну, в Москве все, конечно, иначе. Сейчас я вот сюда шел по абсолютно пустой Малой Дмитровке. Едут только разносчики еды, машин на улицах практически нету. Но вот я хотел поговорить о том, как этот кризис, как эта пандемия, она меняет конфигурацию власти и оппозиции. Потому что мы, наверное, вот последние годы все время говорили, что власть все больше и больше консолидируется, да, крепость врастает в землю. И нужен какой-то вот черный лебедь, который прилетит, которая внешняя сила, которая вот это смоет карту будня, да, которая сразу изменит этот расклад. Вот этот черный лебедь, причем одновременно и нефтяной, да, и вирусной, и пандемии, и экономическая рецессия. Для кого она станет более выгодной? Ну, так скажем, невыгодной. Чьи позиции укрепит этот кризис? Позиции власти или позиции протеста?
Это непростой вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, власть крепка, сильна, и у нее все в руках, и мы знаем структуру российского общества, роль госкорпораций, влияние бюджета на социальные группы и так далее. Но здесь есть момент новизны определенный. Он заключен, мне кажется, вот в чем. В ходе этой пандемии, как бы, и в целом кризиса 2020 года, вот первой половины, включая все там стороны, возникла, на мой взгляд, явная такая, это еще не паника отнюдь, но некоторая большая растерянность больших групп бюрократии. В этом смысле слова, мне кажется, если сразу забегать вперед, что главная такая политическая тема – это выборы 2021 года в Госдуму. Они, в общем, пройдут вокруг борьбы за бюрократию. Потому что когда мы говорим раскол элит, то мы ведь имеем в виду не только раскол наверху, там внутри там башен Кремля буквально, да, но мы имеем в виду и падение доверия среди средней бюрократии Путину и как раз вот этим башням, и тому, как они принимают решения, и тому, как они видят перспективу. Мне кажется, что вот кризис 2020 года, он впервые отчетливо показывает, что пути части служилого народа, а он играет огромную роль в государстве и в жизни страны, и его численно много, и жизнь многих семей с ним связана. Так вот, пути этой части начинают расходиться, по разным рельсам идти, чем та инерция политическая, которую воспроизводит Кремль.
Ну да, то есть здесь получается, что Кремль постепенно лишается все большего числа союзников. Вот до этого мы сейчас говорили с Владиславом Иноземцевым, и он совершенно правильно заметил, что действительно, да, как вот эта сословная структура российского общества, власть, она напрямую связана с бюджетниками, с прямыми бюджетополучателями. Сейчас при помощи кризиса были отсечены примерно, ну сколько, 20 миллионов человек, которые зарабатывают себе на жизнь сами, которым было сказано: ребят, вы как-нибудь уж сами тут решайте без нас. Но даже вот в этом вот, как бы, в ядре власти, да, вот в этих вот десятках миллионов бюджетников все равно уже начинаются какие-то расколы, и в тех, кто, вот скажем, врачи даже, да, так сказать, так ли легко врачи пойдут на дальше вот уже под путинские знамена весь большой медицинский сектор.
Да, в том-то и дело. Здесь вот главный вопрос о том, значит, с каким социальным самочувствием выйдет из первой половины 2020 года не только врачи, но, значит, и руководители разного уровня системы образования, и руководители муниципального уровня, и уровня там чуть ниже региона, да, городов. Потому что они тоже все очень сильно почувствовали, что Кремль их бросил в этой трудной ситуации, предоставил их сам себе на очень неопределенных условиях. И здесь впервые, так сказать, население, конечно, никогда не доверяло столице, как бы, и Москве, и Кремлю. в серьезном смысле слова и всегда относилась иронически. Но здесь вот этот момент важен. Но я хочу еще добавить именно здесь, Сереж, что сейчас, конечно, такое обсуждается много, что вот оппозиция, которая есть, в каком она состоянии в условиях карантина. Мне кажется, тут такая история, что когда обсуждают повестку дня оппозиции, то тут есть некоторое лукавство, потому что все-таки мы понимаем, что у нас оппозиция находится в таком положении, знаешь, как скрипач-виртуоз, которому примотали там правую руку к туловищу и говорят, что, значит, мол, ну, что вы нам сыграете, каков у вас репертуар? Ну, вообще говоря, он может сыграть там пиццикато одной левой рукой, но, значит, понятно, что, так сказать, возможность сыграть у него маленькая. Поэтому это первый важный момент. Мы, конечно, узнаем по политической повестке, когда отвяжут эту руку. То есть, если вы объявите свободные выборы, то, в общем, довольно легко прогнозировать уже, зная и социальную структуру российского общества, и настроение, которое в нем, по каким осям разложится вот реальное представительство. Это не такая большая проблема спрогнозировать здесь. Одни могут сказать, что это будет связано там по схеме, скажем, с четырьмя Россиями, о которых говорит Наталья Зубаревич, да, то есть, возможно, у нас возникнет представительство там крупных городов, там малых городов в политической жизни. Там другие могут сказать, что это разляжется там по другим осям, но, тем не менее, мы примерно видим, что это, как сформируется повестка дня у социалистов, с одной стороны, у центристов, и как она сформируется, допустим, у того, что в Европе называется АФД, то есть там...
Да, националисты, шовинисты там. Но с другой стороны, не может ли такого быть, что власть привяжет и вторую руку? Я думаю о том, что вот будет ли это использовано для введения перманентного чрезвычайного положения, да? Ведь как удобно сейчас? Население на карантине, власть в бункере, коммуникация по телевизору, голосование по почте. И складывается какая-то невероятно удобная ситуация, при которой, может быть, мы достигнем некого нового стазиса на более высоком уровне репрессий.
Ну да, этот исторический вопрос не решен. Мы, правда, видим сейчас, что, значит, есть такие, как бы, две вот тут такие наблюдаются такие важные тенденции. С одной стороны, какие-то функционеры «Единой России», типа Чеснокова, начинают писать, что система не готова вообще к переходу, что поправки как таковые не создали новой ситуации, более надежной для власти, что аппарат не готов к выборам 21 и 24 года, тем более, и так далее. То есть здесь совершенно очевидно выражается некоторая тревога в отношении системы. А с другой стороны, мы видим, что стимулируются дебаты. И, насколько я понимаю, на это есть добро администрации президента. Давайте, как бы сказать, поскольку все у нас абсолютно загнило и репрессии наращиваются, а нельзя ли оживить сцену, так сказать, вновь дебатами между, условно говоря, Малафеевым и Гозманом, только уже не на федеральных каналах, которые себя дискредитировали, а вот так в Ютьюбе как-нибудь, значит, в свободной форме. Это очень для власти такая слабая попытка, очень напоминающая сурковский, на мой взгляд, период, когда тоже такие практики были. Перебирают всех возможных участников, кто есть, кто остался и выжил, так сказать, со всех сторон. Вот. Но это все говорит о том, что Кремль, конечно, собирается нас развлечь на выборах 2021 года. То есть, знаешь, я в отличие от Юлии Галяминой, которую я очень тоже ценю, люблю, я считаю, что проблема поправок, она уже в прошлом. Это уже несуществующий элемент повестки дня.
То есть это по инерции через месяц проедем вот этот момент, и он никакого влияния на политический расклад не окажет.
Нет. Все абсолютно находятся в зоне выборов 2021 года. То есть началось со всех сторон такое, как бы сказать, знаешь, прощупывание болота, условно говоря. То есть, а что можно сделать применительно к 2021 году? И разные политические группы там у себя заявляют, уже мы это видим. И даже уже обсуждаются кандидатуры на конкретные даже округа одномандатные. Уже это началось в такой первоначальной форме. Что вполне и правильно, потому что действительно к 2021 году, к этим думским выборам будут притянуты большие ожидания. Потому что, во-первых, Навальный традиционно к федеральным выборам предлагает какую-то сильную идею. и это ожидается. Во-вторых, последствия этого кризиса 2020 года очень сильно будут сказываться. Они расширяют возможности вообще для разных групп, для своего продвижения. И, наконец, тут есть третий момент. Все-таки отчетливо будут выборы 2021 года восприниматься как действительно либо последние выборы вообще, а потом уже, как бы сказать, все должно быть действительно репрессивное, и никому ничего не будет, и победил Совет Безопасности, условно говоря, со своей схемой развития страны. Или все-таки это выборы, при которых еще остаются опции и даже, возможно, некоторое серьезное развитие политическое между 2021 и 2024 годом. Так что здесь такая важная развилка, на мой взгляд.
А развилка остается? То есть сейчас появилась большая неопределенность в системе, чем та, скажем, которая была в январе?
Да, безусловно.
Будущее более открытое, и мы сейчас даже на рубеже 2021 года можем представить себе некие альтернативные сценарии вот этому, да, бесконечному Путину и так далее. Или это все, так сказать, такое временное возмущение, которое по мере выхода из карантина будет снято, и мы снова вернемся к этой консолидированной повестке конца 2019-го, начала 2020 года?
Мне кажется, здесь нас ждут довольно драматические события, потому что большинство наблюдателей и специалистов по политическому развитию хорошо понимают, что сам Кремль находится в таком состоянии, при котором изнутри себя реформироваться он уже не может. И Путин, мы хорошо это видим, может двигаться только инерционно, что бы он там ни совершил. Это все почувствовали уже окончательно. Но эта инерция может быть очень длинной. Это вот одна сторона. А навстречу вот этой дикой инерции явным образом движется оценка, негативная оценка и падение доверия со стороны и больших социальных групп, разных и новых в том числе, с одной стороны. А с другой стороны, ощущение того, что совокупность обстоятельств вот этого кризиса 2020 года, не только карантин, но плюс сюда, конечно, и неудача с нефтью, очевидная ошибка Кремля. И да, явно плохо проведенная конституционная реформа, потому что эта конституционная реформа, то, как она проведена, это всеми почувствовалось. Она сделана так же криво, как пенсионная. Даже в некотором смысле слова хуже.
Да, да. Ну что ж, Саш, спасибо за этот, так сказать, хотя бы за те слова, что ситуация сейчас гораздо более открытая, и нет такой вот этого детерминизма, предопределенности, в которой мы были последние пару лет. Напомню, что у нас в гостях был Александр Морозов, академический сотрудник, научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова из Праги. Ну, а я от себя скажу, что действительно повторю то, что уже мы говорили, что кризис – это не только глобальное обнуление всего, но это и в то же время и возможность, это и шанс для нас, для всех перестроить российскую политику. Так что кризис и пандемия – это в то же время и большие возможности для нас всех. Это программа «Археология». Спасибо, что были с нами этот час. Оставайтесь на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.